Мы призваны вступаем на путь спасения, на путь добродетелей с каждым нашим днем. То есть каждый день у нас борьба идет с врагом, которая должна увенчаться победой. К сожалению, если мы вечером глянем на прошедший день, то обнаружим, что это была не победа, как правило, а падение. Что за день мы столько раз падали, и, к сожалению, не всегда успеваем подняться. И зачастую день у нас заканчивается с внутренней такой усталостью, раздражением и так далее. Так вот, нам бы изменить это отношение, начиная к каждому дню и кончая уже всем постом до Светлой Седмицы, чтобы потом действительно радоваться. А почему же такое происходит, что каждый день у нас с утра полный вдохновения, уверенности в борьбе со своими грехами, а заканчивается падением? Потому что святые отцы учат, как только человек вступает на путь добродетели, на путь спасения, то дьявол, естественно, начинает ставить козни. То есть он пытается препятствовать этому всеми доступными для него силами. И помним, что дьявол не умирал от сотворения мира. Что он такой опыт накопил, как человека толкнуть в грех, что нам с ним не тягаться. Поэтому тот, кто рассчитывает на свои силы день провести, но более-менее праведно, тот, естественно, огромное количество раз за день впадает в эти прегрешения. Но человек, который уповает не на свой собственный опыт, а на опыт церкви, на опыт святых отцов, на заступничество ангела-хранителя своего в течение дня, который уповает на своего святого, имя которого носит, Богородицу и Господа, вот такой человек может спокойно устоять и день провести правильно. А враг человека, вступившего на такой путь, обстреливает со всех сторон. Буквально он посылает стрелы, как правило, это помыслы, желания и чувствования. И святые отцы рассматривают этот обстрел следующим образом. Стрелы, которые сверху посылает враг на нас, это берут на себя неповерные подвиги, труды духовные, чрезмерно непосильные. Стрелы снизу. Это внушение прекратить труды или сократить их по саможалению, нерадению, беспечности. Значит, снизу это внушение прекратить. Сколько раз, как только возникнет выступ, пора бы прочитать акафист. Ну, пятница, Богородица, встать туда, почитать акафист. Ну, в храм не успели, поздно работу закончили, пришли домой, ну вот акафист мы прочитали. Но тут же враг укажет, как мы устали за день, что впереди еще надо ужинать, мыть посуду, ну и прочие разные там обязанности много по дому, а это же надо отстоять целый акафист. То есть это вот трудно, и мы откладываем, мы его не считаем. То есть стрела попала туда, куда посылал ее дьявол. Она попала в точку. То есть вот эти помыслы о том, что это будет трудно. Вот собрались мы сходить в храм, а враг говорит, ну ты так устала, неделя была тяжелая, ну не ходи. Или в Неву духовную решили пойти. А враг говорит, ну так устала, ну куда тебе? Ну ладно, вот в следующий раз пойдешь. Точно, вот в следующий раз, сегодня отдохни, а в следующий раз пойдешь. Да? Помним, на прошлом занятии мы как раз этот момент разбирали, что враг говорит, ты только немножко отложи. Вот, ну, завтра точно сделаешь. Да? И все, и уже не сделаешь никогда. Такое явление еще с нами бывает, когда мы сталкиваемся с молитвенным правилом. И вообще, с чем бы мы только не сталкивались, как только мы отдаем себе хоть малейшее послабление, это начало конца. Узнаем себя, когда на ходу читаем утренние молитвы. Вот услышал про правила Серафима Саровского, которое занимает ровно столько же, сколько все утренние молитвы. Ровно столько времени. Но человеку вот, ну, хоть где-нибудь выгадать. Так всех молитв они разные, их много. А тут все быстренько прочитал, и вот человек уже начинает бежать на ходу, он тебе поблажки делал по саможалению. Он не встал вовремя, не завел будильник, насколько надо. Уже стрела снизу билась, саможаление. И человек думает, ну ладно, потом на ходу почитаю. Но это только сегодня. Завтра точно буду вставать, как положено. Все, ну только сегодня. Наступает вечер. Если чувствуем, что устали, можно перед ужином помолиться. Тут не помолились, беспечно отнеслись. После ужина еще посидели, поговорили за жизнь. И смотришь, уже часы-то показывают, что уже давно в постели пора быть. Ну что, ладно, сегодня краткие молитвы. Ладно, вот сегодня то, а завтра точно вычитаю все. Вот как только себя попустил краткие молитвы, это будет и завтра, и послезавтра, и очень скоро мы начнем ложиться и вставать без молитв вообще. То есть враг, если он пустил только один коготь, он потом берет всей пятерней за душу и держит крепко. Постепенно человек один раз себя попускает лечь без молитвы или встать без молитвы. Малейшее себе послабление – это начало конца. Я знаю случаи даже, когда монахи, давая себе послабление, постепенно сокращая правила, которые им положено, а вдруг впадают в такой грех, что начинают ложиться и вставать вообще без молитвы. И это монах. Это человек, который день и ночь поставлен на то, чтобы служить Богу, скажем так, обеты давал. А что ожидать от нас с вами? Так вот, надо быть очень внимательным вот этим всем послаблением себя, по саможалению, жалко себя, бедный час не устал, да? Нерадению, то есть нерадение о своем спасении. Не забываем, что каждую секунду ходим по проводу. И беспечности. А подумаешь, а не подумаешь. Утром можно не проснуться. Какое мы не собирались бы совершить доброе дело, если мы его сокращаем или откладываем на время, то мы непременно покажемся вниз. Дальше. Стрелы справа. Это когда враги при начинании каких-либо добрых дел ввергают в искушение и опасность падения. То есть как только мы собираемся сделать какие-то добрые дела, то непременно начинается искушение. Мы твердо с вами знаем, если начал доброе дело творить и не было искушения, то Господь этого доброго дела не принял. Усвоили для себя на всю жизнь, что если делали доброе дело и не было искушения, то эта жертва не принята Богом. Поэтому Господь по милости к нам, из любви к нам, как только мы начинаем совершать какое-то доброе дело, попускает, что дьявол начинает нас искушать. Обязательно искушать, чтобы мы или прервали, или прекратили, или обратили это доброе дело в тщеславие, в самолюбие, во что угодно, чтобы нам навредить вот этими искушениями и ввергнуть нас в грехопадение. Почему Господь это попускает? Потому что какая нам заслуга, если мы чего-то не преодолели? За что нам давать награду и венец? Вот легко быть честным там, где украсть нечего. Хожу, нечего украсть, говорю, я честный. Ну честный я, да? То есть искушения у меня нету. Ну какая мне тут заслуга? Правильно, да? А ты положи, чтобы украсть можно было, чтобы так, чтобы никто не узнал. И чтобы отвечать за это не пришлось. Вот, и посмотри, украду я или не украду. Вот доброе дело, решил стать честным, и не украл, было искушение, помыслы пришли, возьми, никто не знает, и так далее, тебе нужно, ты без этого в жизни не обойдешься, иначе за квартиру платить нечем будет, выгонят и так далее. Вот. Но если потерпел человек и отогнал дьявола, то, естественно, получает мученический венец, награду от Бога. Итак, если начали творить доброе дело, то, естественно, у нас стрелы справа. Это искушения, те, которые попускает Господь. Естественно, своими силами мы не справимся никогда. Поэтому при малейшем искушении мы призываем Бога. А еще вспоминаем, что прежде чем совершить или начать, или только подумали, что вот хорошо бы сотворить такое доброе дело, мгновенно призвать Бога, чтобы Господь помог начать и спешно завершить. То есть успешно завершить начатое дело. Поэтому мы что читаем? Молитва есть. На начало всякого доброго дела, которое просим, Господи, помоги. Не помолился, значит, человек самонадеянный, ничего толкового из этого не получится. И опять-таки закончили доброе дело, надо поблагодарить, прочитать молитву, поблагодарить Бога за то, что Он помог. Таким образом, мы избавляемся от самонадеяния, тщеславия, гордости, ну, какая мне заслуга, Бог помог, а я только так, Богу приток, и то ничего трудного не сделал. И таким образом мы сохраняемся от вот этих искушений. Они есть, но мы их преодолеваем. Так вот, стрелы слева, это когда враги явные представляют соблазны и влекут на грех. То есть, когда мы реально сталкиваемся с причиной совершить тут же грех, то есть явные соблазны. Ну, зашел в комнату, а там телевизор стоит. Так хочется на эту кнопку нажать, чтобы она включилась. Вот явный соблазн на грех. Или зашел к соседу, ну, зачем-то, а у него там на всю катушку он работает. И чего только там не показывают. Значит, взял, повернулся спиной к телевизору и беседуешь с соседом. То есть явно влечет на грех. Он же как? Стоит с соседом, разговаривает, а сам, нет, да туда. А вот он говорит, когда к соседу захожу, то только тогда и вижу телевизор. А так не смотрю, я не смотрю. Ну, достаточно один раз убить человека, чтобы быть наказанным. Достаточно один раз совершить грех или один раз посмотреть. И запечатлеется через глаза в сердце на многие годы то, что мы увидели или услышали. И самое страшное, это когда мы проявляем любопытство. Это особенно запечатлевается. Ведь обратили внимание, этот грех настолько распространен, что идя по улице, если толпа что-то обступила и там смотрит, ну, редкий человек пойдет мимо и не ринется в эту толпу, не начнет всех расталкивать, пока не доберется, чтобы увидеть, что же там они рассматривают. Но когда добирается, увидит такое, что лучше бы глаза не видели. В одном произведении я читал документально, что в Америке, когда строится какое-то здание там, или прочие работы какие-то ведутся, забором ограждают, всегда, у нас сейчас тоже заборами стали ограждать, да? Так вот, там специально в этих заборах делали дыры, и около этих дырок постоянно стоят люди и смотрят, что ж там за этим забором делают. Вот они специально эти дырочки делали, и они там один другого сменяют. Вот это любопытство в Америке, ну, в Америке, у нас нет, оно у них настолько распространено. Американцы вообще, они очень заботятся о правах человека, что человек, если он хочет видеть, ему надо показать. Вот они эти дырочки сверлили в заборе, значит, чтобы не ущемлять интересы человека. Раньше были замочные скважины в этих дверях, помните, ключи такие были, сквозные, да? И вот были люди, которые очень любили смотреть в эти замочные скважины. И иногда получали по голове, когда дверь открывалась. Это не кинокомедия, это на самом деле. Я помню, в детстве был свидетелем, как выгнанные ученики из класса заглядывали в эту замочную скважину, что же там творится в классе. И иногда тоже вот таким образом получали удар дверью по голове. Да, он уже с детства, в нем зародилось вот это желание заглянуть в замочную скважину. Так вот, когда нам дьявол предлагает вот этот явный соблазн, мы должны опасаться его. Естественно, как и дня. Помнишь, это бесовские стрелы, что это не наше с вами обычное любопытство. Вот мне хочется. Нет. Важно помнить, что вот некоторые промыслы, желания, чувства не наши. Они нам навеяны врагом. Вот когда это знаешь, тогда уже начинаешь от этого отбиваться. Страшно, когда человек все, что с ним происходит, принимает как свое собственное. Помыслы как свои собственные. Вот если бы он понял, что это бесовская мысль, да он как огнем ее боялся. Тут же моментально, Господи, помилуй, Господи, помилуй, отогнал. И не совершил. Но когда мы считаем, что она наша, что ее гнать? Она родная. Все. И дьявол действует с человеком так, что человек даже не подозревает, что это он ему внушает. Это вот есть такая тактика у беса. Он действует незаметно. Он старается быть скрытным. И ударить, уязвить так, чтобы его не видели, не заметили. Вот по этому принципу есть у японцев бесноватые ниндзи. Вот слышали, там с мечами бегают, там раньше убивали и так далее. Так вот ниндзя – это искусство быть невидимым. То есть это абсолютное вот такое демонское бесовское явление. Они лицо себе закрывали так, что только одни глаза у них сверкали. Да, видели на картинках? С мечами такие вот, да? И они подкрадывались, задача подкрасить человека вот так, чтобы было незаметно его. То есть быть невидимым. Это абсолютное бесовское явление. Дьявол, самое большое его достижение, это то, что он внушил, что его нету. Нет никаких бесов. И мы с вами знаем, что он этого добился через сказки. Что бесы это сказки. Раз бесов нету, значит все это наше собственное, мы его так и принимаем, значит не сражаемся. Потому что ни один человек против себя самого не сражается. Это ненормально против себя самого сражаться. Но если начнем отличать бесовские от божеских, вступим в брань и будем сражаться и будем отгонять. Поэтому помните. Вот почему отцы святые приводят вот эти стрелы, приводят вот эти явления бесовские, которые с нами происходят, с тем, чтобы мы научились отличать собственное наше, божеское, которое к нам приходит, то есть влияние совести на наш разум, сердце, душу. Да, мы знаем, что совесть это весь от Бога, это голос Бога в нас, и скрип это голос совести. Так вот, если мы начнем отличать, то мы начнем спасаться. Мы уже внутри, у нас наступит брань. Самая настоящая брань с дьяволом. Мы будем выходить победителями. Потому что мы знаем уже, с кем воюем и как воевать. И как он против нас воюет. Так вот, дальше. Стрелы спереди. Это когда враги искушают и смущают помыслами о том, что с нами в будущем может приключиться. Помним, мы с вами разбирали, что значит смотреть черным оком вперед. То есть черным оком смотрим, это когда видим все будущее наше в черном свете. И то будет плохо, за квартиру будет платить нечем, вода подорожает, и чего только там не будет, да, у нас впереди. Вот этим черным оком смотрим вперед, это стрелы спереди. Буду нам, от этого будем страдать, и вот умрешь ты без покаяния. И никто тебя не похоронит, потому что одна живешь, так и умрешь, так тебя и в квартире и найдут такую, или не найдут вообще. Понятно, да? Вот это враг. Если мы с этим не сражаемся, то, естественно, мы будем постоянно находиться в состоянии уныния. Постоянно. Кто смотрит черным оком, тот постоянно в состоянии уныния. И дьявол, как только он заметил, что у человека вот такая есть слабость, как только он увидел, что эта стрела впилась, он во всем помрачает око. За что бы человек ни взялся, тут же он начинает внушать. Решила помыть посуду, дьявол говорит, ты горячую воду будешь тратить, а платить будет нечем. Мой холодный. Холодный моет, значит, руки мерзнут, а теперь суставы у тебя будут болеть. Но на самом деле холодной воды будут болеть суставы. Значит, надо не жадничать, мыть горячей водой, но аккуратно затыкать раковину и избавляться от этих помыслов, что, Господи, ты дал мне вот эту воду, ты дашь и чем заплатить. Буду стараться трудиться, непременно ты все мне дашь. Вот это вот мысль о том, что кто нагрузил, тот даст силы понести, она очень даже спасительна, потому что на самом деле так и есть. Больше всего враг нас пугает тем, что впереди нас ожидает. Он говорит, пост впереди такой тяжелый, слышишь, что страшная седмица такая тяжелая, а службы какие, да? Ой, как это тяжело. Все, и у нас уже не в радость нам пост. Ну вот, дальше. Стрелы сзади. Это когда они искушают и возмущают воспоминаниями о прошедших делах и событиях. Вот сколько раз сзади враг нам напоминает и о вчерашних неприятностях, и то, что было в прошлом месяце, и то, что мы совершили в ранней молодости и вплоть до детства. Прямо во всех ярких событиях, как оно и происходило. И таким образом, он чаще всего нас держит в грехе злопамятства. То есть мы помним зло, которое произошло. Зло, которое либо мы сами совершили, и от которого мучает нас совесть и мучила. Либо зло, которое нам сотворили. Вот эти все обиды, то есть злопамятство, сотворенное даже в детстве нас человек обидел. и нося вот этот грех злопамятства в сердце, дьявол столько раз напомнит, как мы были бедные и несчастные, как нас обидели, как нас не оценили, нас притеснили и так далее. Да? А помним, что к злопамятному сразу дьявол представляет одного беса, который не отходит от человека до покаяния и мучает его, как ему вздумается. Ведь сколько раз ложится человек спать, уже сказал, в руки твои предаю Господи дух мой и тело, а помыслы, вспомнишь, что все было в течение дня, вчера, в прошлом году, 10 лет назад, и уже 20 раз посмотришь черным боком вперед, потому что завтра в 4 утра вставать, и завтра будет и то плохо, и это плохо, и там с начальником, и тут с неприятным человеком придется встречаться, и так далее. То есть мы черным оком успеваем посмотреть и в прошлое, и в будущее, вместо того, чтобы лежать и читать Иисусову молитву, и с ней на устах и в сердце засыпать. Вот если мы будем думать о том, чтобы у нас сердце молилось, то никакой враг нам ни с какими воспоминаниями и помыслами ни с одной стороны подойти не сможет. К сожалению, мы об этом забываем. Вот после того, как в руце твои предаю Господи дух мое тело, у нас кроме Иисусовой молитвы ни в разуме, ни в сердце ничего не должно быть. Все, потому что мы все предали себя полностью Господу. Предали весь будущий день Господу. В руце твою предаю. Это не значит, что ты на эту ночь. Полностью. Завтрашний день в твоей руке. Поэтому чего мне думать о том, что меня завтра ожидает и во сколько мне завтра вставать? Что мне думать, что со мной будет через 10 лет, и как я помру, и в чем буду одет, когда буду лежать в гробу? Когда в руки твою предаю, Господи, дух мой, все, предал. А там ты все управишь. Верую, Господи, помоги моему неверию. И после этого мы спокойно засыпаем и спим замечательно. И во сне к нам враг не может подойти, но подойдет, ну что ж. Прочитаем молитву опять-таки, да, и будем дальше сражаться. Итак, мы с вами должны запомнить, что любые воспоминания наших и чужих грехов есть смертный грех, грех злопамятства, и эти помыслы мгновенно надо гнать молитвой. Как только на ум приходит что-то раскаянное, совершили, мы спокались в этом давно уже, и вычеркнули из жизни, и вдруг оно вспоминается, сразу «Господи, прости меня». Я в этом покаялся, мне это прощено, Господи, помилуй, и отогнал этот помысел, и это представление и воображение. Все, моментально отходит, как только сразу говоришь, я в этом покаялся, мне это прощено, все. Некоторые вспоминают, и от этого начинают впадать в уныние. Почему? Если человек вспомнил грех и начал его пережевывать, и начал от этого еще убиваться, что вот надо же, как же я мог такое сделать, да? Это все, во-первых, по гордости. Во-вторых, если его начинает снова якобы мучить совесть за тот грех, который ему Бог простил, значит, не верит, если поверил, что Бог простил, что мне вспоминать-то его, прощено мне, что мне по нему убиваться, да покаялся уже давно, Господи, ты мне простил, прости меня, что я поминаю старый грех, Господи, помилуй, и отогнали, все. Нам грех не меняется, если мы помысел получили, и тут же его отогнали, не меняется, мне каяться не надо. Но если приняли и пережевывали, если мы об этом думали, то надо будет каяться в самом этом помысле и каяться в том, что вспоминаем старые раскаянные грехи, это смертный грех. Потому что, еще раз, если мы вспоминаем старые грехи, значит мы не верим, что Господь простил, значит Бог не милосердный, это кула на Бога. Вот такое страшное явление, а мы постоянно в нем купаемся абсолютно бездумно и беспечно. Не думаем, что вспоминая старые грехи, мы совершаем смертный грех и худо на Бога, когда раскаянные грехи вновь вспоминаем. Все, гнать молитвой, и тогда ни одна стрела сзади нас не вобьется. Итак, все вот это поражает душу внутренним путем и внешним. Вот святые отцы учат. Внутренним – это через образы, представления и фантазии. Или через непосредственное внушение худого в сердце, сопровождаемое обычными страстными движениями. О чем мы с вами только что говорили. Каждый грех, каждая страсть имеет свои образы и представления. мечтания и фантазии, мы помним, это все бесовские явления. Первый и главный фантазер – это дьявол. Так учат святые отцы. Поэтому, как только мы начинаем мечтать, фантазировать, представлять, или возникают образы уже соделанного раньше греха, или вот что произойдет, а вот если вот такое будет. И мы начинаем себе представлять, как это будет, если мы совершим то и это. То есть это внутренним образом враг уже нас поражает. Помним, мы с вами разбирали, что ни в коем случае не надо представлять, как будет, если мы сделаем вот такой или такой грех. Это мы с вами разбирали на примере блудного греха. Когда человек начинает себе внушать, что вот да, вот представляете, вот если я сделаю вот с этим человеком, вот то и то, или вот тем, у меня произойдет это, а вдруг это обнаружится, ой, какой позор будет, все узнают, или ой, как это гадко будет, и так далее. Как только начинает человек вот это себе внушать, считая, что таким образом он спасется от блудного греха, то внешне кажется, что человек сражается с этой страстью, противопоставляя вот свою такую неприязнь к этому греху. Но в это время, поскольку он об этом грехе думает, сердце продолжает услаждаться этим грехом. Вот разум противится, а сердце все-таки услаждается, потому что в разуме присутствует этот грех воображения и представления. И человек непременно совершит этот грех, потому что сердце услаждается, и оно его повлечет, и он не устоит. Поэтому ни в коем случае не надо себе представлять и воображать, что бы то ни было, будь то хорошее, будь то плохое. Потому что если мы хорошего себе, нам дьявол нам внушает представление, а потом этого не свершится, тут же демон уныния нам скажет, вот видишь, а тебя не похвалили. И все. А этого у тебя никогда не будет. Вот у них есть, а у тебя никогда не будет. Ну не надо, да?
Где-то граница между намерением и фантазией.
Вернемся назад. Итак, когда человек не знает, грех это или не грех, это одно дело. А другое дело, когда мы заведомо знаем, что это грех, ну вот грех или не грех, то вдруг начинаем на эту тему мы рассуждать, фантазировать или мечтать. Чувствуете разницу? То есть, если заведомо я знаю, что это грех, танцы, и вдруг начинаю себе представлять, и уже видится эти пары кружившиеся, да, в вальсе, прижавшись друг к дружку, вот, и нас начинает услаждаться, и вот думаю, ах, как молодая была, ах, танцевала, все на меня смотрели. Так вот, как только так подумали, в кого мы превратились? Мы моментально превратились в жену Лота. Помним, она оглянулась назад и превратилась в соляной столб. А оглянуться назад ее дьявол повлек через сожаление о своей прошлой жизни. Оглянулся на свою прошлую жизнь. Значит, соляной столб нам уже приготовлен. Не дай Бог нам оборачиваться на свою прошлую жизнь вот с таким взглядом. Понятно, да? Вспоминать и услаждаться теми событиями, в которых давно уже покаялись. Вспомнили, сердце начинает услаждаться моментально. Вспомнили какую-нибудь кинокомедию, то есть злорадство, и начинаем услаждаться. Или роман, или книжку, или свои события. Как только вспомнил, это дьявол. Помним, что это не мы сделали, это дьявол сделал. Один старец приводит такой пример. Одна девушка пришла к нему, исповедовалась, и ей крепко помогло. А потом она пошла в другой монастырь, и вдруг об этом старце одна монашка бронила одно слово, другой монах сказал еще что-то, и у нее мгновенно вот эти вот брошенные сорняки в сердце дали плоды. И она уже стала сомневаться, старец, ну смотри, оказывается, и то, и это. То есть мгновенно, вот до ненависти к этому старцу, все, больше не пойду никогда, и так далее. Но Господь сделал так, что она снова к нему пришла, и по молитвам старца она все-таки исповедовалась в этих грехах. И когда она начала исповедоваться в своих помыслах, про вас и вот то думала, и вот это думала, и называет такие вещи ужасными, что она думала про него. Когда она закончила, он сказал ей, это не ты думала, это не твои мысли, это тебе дьявол навнушал. Как только отбросила и поняла, что это не ее, ей мгновенно стало легко. Почему? Ее страшно угнетало вот это состояние. Как я могла так подумать? Стыд и позор. Ей стыдно было и позорно ему в этом каяться. Потому что она думала, что она это сделала сама. Но когда человек понимает, что это нам внушал дьявол, он спокойно с этим расстается: «Господи, помилуй меня, что же я отдал тебя дьяволу на вот такое растерзание?» Отторгнули не наше, вот как мы перепачкались, и потом смываем эту грязь без всякого сожаления, да, без малейшего сожаления и без угрызения совести. А помылись и все. Вот так и от того, что нам навеял дьявол. Так вот, дьявол внутренний поражает нас вот таким образом. И внешним, через впечатление внешних чувств. Через то, что мы видим, слышим, и он таким образом разжигает у нас страсть. Был такой случай. Ава Иоанн Колок молился Богу и умолил Господа, чтобы тот у него отнял вот эти все страстные движения души. И Господь отнял. Ну нет у него ни искушений, он живет так замечательно. И когда он пришел к одному из старцев, тот говорит: ты умоли Бога, чтобы он вернул тебе эти искушения. Потому что если нет искушения, значит чего нету? Нет борьбы, нет спасения. Если нет искушения, нет спасения. Твердо. Так учат святые отцы. Когда преодолеваем вот эти искушения, то через них душа приходит к преуспеянию. Так вот, враг имеет наши дурные наклонности себе великими помощниками. Надо бы перебрать все свои действия и исключить из них те, которые нами наработаны годами и которые противны Богу, и безжалостно их искоренять. Сколько лет носили разрезы на юбках? От такого до такого. И вот этот греховный навык, чтобы наши ноги сверкали в этом разрезе и служили соблазном для окружающих, это грех блудодеяния, возврата. Значит, искоренить его, все разрезы позашивать.
Все? И маленькие?
Вы знаете, даже по 20 сантим воровать нельзя. В свое время мы по дурному греховному навыку обольщать и прельщать носили себе таких одежд, которые все обтягивают, все выставляют, чтобы всем вилять, чем только можно, и раскрасить все, что можно раскрасить. Значит, теперь от этого надо избавляться. Но нету денег купить юбку у нас. Есть масса выходов. К примеру, вшить складку. Да, из другого материала, абсолютно из другого. С той целью, чтобы прикрыть свои ноги голыми. Понятно, да? Ну вот, сестры, я к чему это говорю? Ведь мы с вами только одну тему задели. Да, и моментально у нас оказалась больная. Опять-таки, длина юбки. Ну ладно, не выше колена. Ладно, ну чтоб икры торчали. Ну вы что? Да, уже как старуха, если одела длинную юбку. Понятно, вы хоть 20, но украсть. По чуть-чуть, но чтобы нога где-то там светилась. Для кого, для чего? Потом за эти ноги так подвесят на том свете над костром, что мало не покажется. Понятно, да? Так вот, враг имеет наши дурные наклонности, наработанные годами, себе великими помощниками, через что нас держат в своей власти довольно крепко. Ну вот, мы с вами уже стали на путь спасения, позашивали юбки, отпустили их по длине сколько можно, подшили там материалы, смыли краску с ногтей, из губ. Вроде так вооружились крепко покаянием, постом, молитвой, стали на путь спасения. Значит, что делает враг? Видя, что мы с вами приготавливаемся, он тоже не требует. И изначально он расчищает для себя поле боя. Вот он в нашем сердце приуготавливает себе такую площадку, чтобы можно было там крепко с нами сражаться. Каким образом? Он внушает человеку, что тот может справиться с греховными своими привычками собственными силами. Ну вот, даже уже на Бога уповает. Но человек, который не прибегает вот здесь на земле к духовным руководителям, не ходит, не спрашивает. Ну вот если есть такие недоуменные вопросы, на которые ну, у самого еще не хватает знаний и опыта, а отличить кому угодны вот, поступки, действия Богу или дьяволу. Но не хватает еще опыта, и с такими вопросами, заводительством нужно обращаться к духовникам, к священникам, то есть к руководителям. Пусть он не духовник в полной мере, да, но священник, у которого окормляемся, непременно надо все недоуменные вопросы разъяснять. Но зачастую люди не обращаются вообще за вопросами. Вот этот грех самонадеяния и самоуверенности настолько проявляется, что люди, ходя 30 лет в храм, не догадались ни разу расспросить, что грех, что не грех. И постоянно каяться, в лучшем случае раздражалась, осуждала, ругалась с соседкой. Вот все, на этом все грехи заканчиваются. Да? Когда их начинаешь перечислять, какие они есть на самом деле, то человек приходит в ужас, бредит. И иногда дьявол даже на человека так нападает в этот момент, что может начаться и истерика, и все что угодно. Так вот, через что? Через самонадеяние. Некоторые так и говорят, а что никого не убил, да, не обворовал, потому что он считает, что грех это единственное убить и обворовать, а разрез на руке это не грех. Понятно, да? Поэтому святые отцы рекомендуют, что непременно у нас на земле должен быть руководитель. Что значит руководитель? Само слово «за руку водить», вот как младенцы берут за руку и ведут. А вот так, чтобы нас вели по этой жизни те, кому мы доверяем свою жизнь, а в их лице, значит, самому Богу. И при этом вы спрашиваете, батюшка, как вы думаете, так поступать или сяк, потому что батюшка скажет, как он думает. Спрашивайте, батюшка, как святые отцы учат, как Господь учит, как мне поступить вот в этом случае, так или сяк. Он скажет, Иоанн Златоустый учит так, а Господь учит вот так. И мы получим ответ от Иоанна Златоустого и от самого Господа. Но через человека, который руководит. Потому что, еще раз говорю, у нас нету догмата о непогрешимости батюшки. Батюшка, когда говорит от своего собственного мнения, он может погрешить, как любой человек. Значит, мы с вами должны непременно руководствоваться при помощи земных руководителей. И ни в коем случае не доверять собственному разуму. Есть такое самонадеяние, что я лучше знаю. Если мы знаем ответ твердо по Священному Писанию, прочитали в Священном Предании Священного Писания, получили ответ на вопрос, не надо спрашивать. Но если мы не можем найти, тогда спрашиваем. Или если у нас какое-то недоумение возникает по этому поводу. Так вот, святые учат, что тот, кто общается с руководителем, тот разоряет все дьявольские козни. Вот тот, кто с руководителем, тот все козни разоряет. А кто без руководителя, тот сбивается с пути, некому вести за руку. Но еще такой момент. Подходят, спрашивают для того, чтобы получить ответ, какой устраивает нас. И если батюшка сказал ответ не такой, как нас устраивает, мы решаем, что батюшка, наверное, что-то не понял. Пойду я у другого батюшки спрошу. Идет, спрашивает, и другой батюшка действительно отвечает так, как нам хочется. Господь попустил, что нам сказали так, как нам хочется, потому что в нас грех самохотения. Вот хотел, на получил, потому что искал неправду, ответ не такой, какой поистине правильный, а искал своего желания. Вот такое явление, оно распространено, и поэтому некоторые к нескольким батюшкам подходят с одним и тем же вопросом. И, кстати, спрашивают мнение батюшки, а не Бога. А если даже говорит, вот Господь сказал так, если ты учит так, это не устраивает. Идет к другому батюшке и переспрашивает, так ли это. И, естественно, таким образом отпадает от Бога полностью. Так вот, если без руководителя одни берут на себя в результате неповерные подвиги и ломаются, а другие дают себе право на послабление и льготы. Вот это мы так крепко себе любим. Ну, появилась какая-то болезнь. И человек перестает поститься. Мне не постился, говорит, у меня нога болит. То есть он сам себе уже дал год. Если бы он пришел к священнику и сказал, вот у меня нога болит, батюшка, как, не можно не поститься. А спрашивают, что у тебя? А перелом. Хорошо, перелом, значит, можешь есть творог, но как лекарство. Да, но не смотри телевизор. Ну да, телевизор не смотри. Как это? То есть человек не желает поститься ни желудком, ни глазами, ни ушами. А говоря, телевизор чем оправдаешь? Вот льготы, которые мы во всем себе даем, во всем, начиная с молитвы, сокращу молитвы, пост там и так далее. Ну вот, поэтому, если не пользоваться у родителя, то можно нагрузиться, как некоторые берут по 3 катехизмы, по 2 акафиста, а потом ломаются, потому что дома все грязью зарастает. Некогда посуду мыть. И ломаются. Потом вообще тошнит от молитвослова человека. Либо наоборот, льготы сплошные, и человек говорит, я уже потрудился достаточно, попостился, помолился, ну вот теперь можно немножко отдохнуть. Ну немножко, понятно? Да, ну не вообще отдохнуть, да, немножко. Можно расслабиться. Вот расслабились мы, сели у телевизора, да, или пошли в гости, сели, как расслабились. Как начали развлекаться, так уже и остановиться не может. Так и развлекается до конца дней своих, к сожалению. На примере Евы Духовной хорошо просматривается. Много начинало в нее ходить 10 лет назад, 9 лет назад, когда мы образовались. Но многие от нее отпали, а некоторые, значит, ходят по сей день, есть такие у нас. Некоторые отпадали, снова возвращались. А отпадали очень просто. Решили, что ну я вот только сегодня пропущу, а завтра точно приду. А завтра уже находились новые дела, а послезавтра враг вкладывал, что да ну там скучно, что там ходить в эту Ниву, мы и так все знаем, зачем она нам нужна, мы уже грамотные, сами умеем все делать, да, и забывают, что для того, чтобы спастись христианину, нужно 3 условия соблюсти обязательно. Если одно из условий не соблюдается, враг ломает. Первое условие – это регулярно исповедаться, причащаться. Ну, имеется в виду исповедаться, причащаться и все, что с ним связано, постом и прочее, да? Второе условие – читать Священное Писание, Священное Предание. И третье условие – это общаться с себе подобными. Где мы можем еще пообщаться с себе с подобными? В храме? Нет. Потому что в храме мы молимся, а некоторые общаются там в это время. Вместо того, что молитвы стоят там около притвора, я разговариваю так, что в алтаре слышно. Так вот, здесь с ними духовные мы общаемся с себе подобными, которые перестали ходить в него духовные. Многие из них перестали к храм ходить вообще. Все, они и от церкви отпали. Это как раз вот свершилось то, что называют 3-м условием. Некоторые ходят регулярно, таких меньшинство. Большинство отпали и от Нивы Духовной, и от храма. Я не говорю, что Нива Духовная у нас главнее храма. Нет, просто на примере Нивы Духовной показываю, как человек легко отпадает. 1 пропустил храм, богослужение, 2 пропустил. Сказал, ну ладно, вот в это воскресенье пойду, устал. Неделя была тяжелая, да? А помню, что христианин каждую субботу вечер и каждое воскресенье утро должен быть в храме. Потому что день начинается с вечера, значит, уже воскресенье начинается с вечера. И помню, что воскресенье – это Малая Пасха. Христос воскрес. Если хотим воскреснуть, значит, каждое воскресенье должны совершать это торжество дне сего, как мы говорим. Да? Но 1 пропустил, 2 – и все, отпал от церкви вообще. И гибнут, и по все тяжкие пускаются, дело потом ломает. Поэтому, что у нас с вами должно быть в душе? Постоянство. Вот это постоянство в выполнении христианского долга, то есть в молитве, в посте, постоянство в чтении Священного Писания и Священного Предания, и вообще тех всех подвигов, которые уже взяли на себя. Вот взяли подвиг ходить в Ниву Духовную. Постоянство должно быть, только оно спасет. Хождение, когда только есть настроение, это мы знаем какой грех. Своеугодие. Вот захотелось, не пошел, угодил себя. Не захотелось, ой, что-то сегодня настроение нет, не пойду. Точно так же и с храмом. Захотелось, пошел, не захотел, не пошел. И уже богоугодное дело превращается в богопротивное, потому что мы угождаем не Богу, ходя в храм, а самому себе. Мы угождаем, потому что нам хочется, пошел. Не хочется? Не пошел. Итак, Постоянство выполнения любого подвига, оно от нас отгоняет грех своеугодия. Себе угождаем, а не Богу. Тогда мы себя сотворили кумир и угождаем себе. Вот это ужасное такое положение, которое у нас остается без внимания. Ведь сколько мы творим по своеугодию. Ой, что-то мне хочется. А как из почитать? Стал, почитал. Ну, потому что захотелось. А не захотелось, не почитал. Понятно? А если взяли, скажем, по пятницам читать акафисты или по средам святителю Николаю, так уж иди его до конца. Понятно, да? Если уж там заболели крепко, ладно, все. Или еще какие-то обстоятельства. Вот. То есть постоянство, оно нас спасает от своеугодия.
А можно в среду пятницу не ходить в церковь, а дома читать это акафист?
Молиться всегда можно. Только мы молитвы подбираем соответственно тем настроениям и тем событиям, которые происходят. Правильно, да? Поэтому вот эти вопросы, что читать и сколько читать, будьте любезны, адресовывайте к тому священнику, у которого исповедуетесь. Он знает ваши ресурсы, знает ваши возможности, он вас благословит. Потому что я не знаю, что вы можете в состоянии читать и сколько читать. Понятно? Это вопросы не ко мне. Так. Скоро мы с вами подошли к вопросам. Давайте-ка решим все вопросы, которые нас есть. Да? Иногда жалуются очень. У батюшки никогда нет времени. Нет, у нас не хватает времени, а не у батюшки. Если у человека действительно есть вопрос, вопрос серьезный, и он хочет его решить, он должен решать тогда, когда у него и когда у священника есть время. У священника в данный момент времени нет. Но он указывает, когда у него есть. Столько раз случалось, когда говоришь, хорошо, вот после службы, вот сейчас закончится служба, мы отложим панихиду молебен, а потом подойдешь и решим вопросы. Вы думаете, дожидаются? Нет, ветром сдувает. Если один из десяти остается, то остальных нету времени. Понятно? То есть это опять-таки свое угодие. Вы не положите, мне вот сейчас надо, мне удобно сейчас, да? А как удобно вообще-то, да, нет? Сколько вы
хотите? Что такое бессонница?
Обратите внимание, что когда бессонница, о чем вы думаете?
Мысли соблуждают разные.
Вот если бы в этот момент, кроме Бога, никого не было в сердце и в уме, то врагу очень тяжело бы удержать, как было вот в этой бессоннице. Значит, надо каяться в этом, так? Потому что покаяние поможет во всем. Кается в том, что попускаем помыслы после того, как ложимся в постель, после молитвы, да? Что не молимся, тщательно сосредоточено, да? Это правильно, собственно, понятно, да? Ведь как только начинаешь молиться, вообще, начинаешь начать молитву, сон клонит прямо, ну, понятно, да? Как только помолился, куда он девался, ни в одном глазу. Это вражеская, понятно? Зато наоборот, идет в постель, все вспомнишь, да, чтобы не уснуть. Так. Значит, на исповедь так и скажите. Я не помню, каялся или не каялся, повторите грех. Понятно? Бывает очень много случаев, когда, вот знаете, человек в разное время каялся в разных грехах, а потом оглянулся назад и уже не помнит, в чем он каялся, в чем не каялся. И кажется, что и в том не каялся, и в этом не каялся. И от этого крепкое смущение. Поэтому правильно бы взять, записать, в чем сомневаешься, и сказать, батюшка, вот каюсь в том, что я не помню, в чем каялся, чтобы нам Господь не винил эту вину, да? И перечислить грехи. Но теперь уже твердо запомнить, понятно? Чтоб в третий раз не идти, не говорить, батюшка, я снова не помню. То ли я каялась, то ли... Вот уже твердо, раз покаялись в том, что не помню, в чем мы каялись, уже твердо запомнить, в чем покаялись, если бес напоминает, вот это там еще сделал, стоп, я уже в этом каялся. Понятно, да?
А если прокаялся, а душа болит, и все-таки напоминает этот грех, и вроде как, то не искренне покаялся, и вроде...
А это не душа болит, это дьявол начинает смущать.
Да?
Конечно, что, Бог, значит, Бог не милосердный. Он, ведь кто из нас искренне кается, а? Конечно, мы стараемся искренне, но ни одного из нас нету, кто искренне кается. Да, устами одним каемся, но Господь по своей милости прощает, а не потому, насколько мы там...
Я вот, например, к исповеди пришла, написала такую карту «Большой грехов». И хочу его священнику сама прочитать. А там и стоит очередь, там миллион стоит, да? Священник физически не может выслушать меня, как я буду там мямлить. Он сам читает эту хартию. И потом разрывает, а я потом сомневаюсь. Ой, наверное, это мне Бог не простил, я что-то там это... сама не сказала, искренне не это от своего сердца. Вот такое сомнение.
Значит так, тут не сомнение, на самом деле вам ничего не простится. Я вам говорю каноны, это не мое личное мнение. Кто сомневается, принесу настольную книгу священнослужителя. Значит, прощается по догматам только то, что человек произносит вслух. Если священник прочитал сам про себя, то это грехи не простились. Значит, вы их не исповедовали, вы их не произнесли. Значит, в таких случаях мы делаем так. Во-первых, про вашу длинную картину. Но вот 10 грехов объединяются в один. Гордость. Еще 10 грехов. Нерадение о своем спасении. Еще 15. Суеверие. Понятно? Вот, говорит, я не суеверный я. А тут, говорит, смотри. Гадал, ворожил, смотрел гороскопы, верил в приметы, стучал по дереву, не надо перечислять, что стучал по дереву, плевал через плечо. Суеверие. Понятно в смысле, чего это, да? Теперь так, если на самом деле набирается, ну вот, допустим, даже вот по этим всем грехам, ну набралось у вас, ну, 20 грехов. И быстро прочитал или медленно растягиваешь вот таким чувством. Вот от этого вот больше грех, сильнее он не простится. Он простится, либо не простится, да? Либо произнесли, либо нет. Поэтому быстро подошла и прочитала. Вот святые отцы советуют, быстро рекомендую, чтобы других не надеялся. А переживаем мы, когда записываем. Тут переживай, сколько тел есть, хоть полдня. Плачь над своим грехом, да? Записала и поплакала над ним, чтобы больше не делать его. Но если, допустим, набралось вот такое количество грехов, правильно подойти к батюшке в неслужебное время и сказать: «Батюшка, вот у меня такая картина набралась, когда к вам можно подойти, чтобы мне исповедовать ее?» И батюшка вам скажет: «Вот приди тогда-то, тогда-то». Ни один священник не откажет. Да, Галина. То есть ничего не произносили? Прощайся. Не простилось ничего. Это я вам говорю по догматам. Это не мое. Еще раз повторяю. Кто сомневается, подойдите, я прочитаю догматы из настольной книги священнослужителя. Да, канон. Если, допустим, какой-то священник категорически не желает выслушивать, значит, надо найти такого, который выслушает все. Понятно, да? И помолиться за того, кто не хочет слушать. Обязательно крепко помолиться. Не пойти исповедоваться снова. То есть снова исповедь, понятно? Это произнесение вслух.
А причащаться в этот день?
Пойти и причаститься. Батюшка за это будет отвечать на страшном суде. Понятно, да? Все. А молитву он прочитал, например, и сказал: надо идти без сомнения причащаться, но сказать: «Господи, я недостойно причащаюсь. Я покаялся, но я не исповедовал. Но, Господи, я приду и исповедую все это тебе».
Мы своим умом толковать, значит, священное писание не можем, да? А литературные произведения, вот в частности, произведение Гоголя «Ви», которое в школе проходит. А можно ли сказать об этом «Ви», что он как бы прообраз телевизора, что когда мы смотрим в этот глаз телевизионный, то мы становимся доступным бесам, наша душа тогда и не терзается. Можно ли привести такой пример ребенку?
Я бы на это не стал опираться. Значит, опираясь на Священное Писание, где сказано: «Бегайте в бабе Васе не сказано». Но в школе проходит, можно изложить обязательно материал таким образом. Да, мы его знаем, но мы его не приемлем. Вот ребенок высказал бы точку зрения учителю, и он бы ему двойку поставил. Да? Не надо читать сказок, тем более такие, как мы. Потому что то, что все там изложено, там ложь. Там абсолютная ложь. Враг смог напасть, потому что он посмотрел. Ерунда это все. Враг может напасть, но если у нас не будет молитвы. Да? А если молитва, то ни один бес не может подойти. Помним, как с химиком. Так бесы наваливались, что они про молитву забывали. Единственное, за крест кто держится и спасается. Да? Но никаких кругов вокруг себя не чертили. Понятно, да? То есть это все ложь, и отец уже дьявол. Автор сказок — дьявол. А потом накрывают.
А потом, да, просто подходят, не говорят о грехах и не допускают причастия.
Значит так, я вам скажу, что сказал святой Серафим Чичигов. Общая исповедь, по словам святого Серафима Чичигова, это замена новозаветного таинства ветхозаветным обрядом. Это обряд, это не таинство. Раз нет таинства, нет прощения грехов. Если догматически, то при исповеди должно соблюдаться 5 условий. Если общая исповедь, из 5 соблюдаются только 2. 3 не соблюдаются. То есть отпущения грехов никаких нет. Мало того, священник не имеет права даже читать эту молитву. Вот. Ладно, молимся.